Мантынистом сезоне. Сезон этот у нас 30-й по счету. 4 ноября мы планируем провести конференцию, посвященную мантынистскому обществу. С приглашением всех, кто у нас когда-либо был. И, соответственно, к этому времени презентация сборника. Будем собирать материалы для следующего сборника. И так что давайте, давайте привлекать и прежних, и новых знакомых для того, чтобы продолжалось наше дело. Итак, тема моего выступления, она несколько отличается от темы текстуальной. Русский мир отвечает на вызов или в защиту сообразительности на лестнице. Такое хитрое название связано с тем, что время от времени мы пересматриваем те концепты, которые первоначально были в основании Луганской Народной Республики и всех тех процессов, которые за 6 лет зашли, мягко говоря, в некий тупиковый раздел действительности, в котором возникает проблема, а как же дальше? Куда, собственно говоря, мы можем двигаться и насколько у нас есть шанс преодолеть эту тупиковость? Отсюда у меня эпиграф в двух вариантах. Шекспировские слова в переводе Михаила Лозинского. «Жизнь – повесть, что пересказал дурак, в ней много слов и страсти нет лишь смысла». И второй перевод Бориса Леонидовича Пастернака. «Жизнь – повесть, что пересказал дурак, в ней шум и ярость нет лишь смысла». Итак, вот эти два полярных момента. С одной стороны, слова и страсти, их сказано достаточно много, достаточно непутево по поводу русского мира. А с другой стороны, шум и ярость, то есть отчаянное понимание того, что по-нашему пока быть не может. А согласиться на предлагаемые нам условия, а, кстати, один из новых моментов в поведении Российской Федерации состоит в том, что Дмитрий Козак согласился с украинской делегацией, что ну раз вы не хотите проводить выборы по Минским соглашениям, тогда мы ждем ваших предложений в течение месяца. Можете предложить что-нибудь разумное? То есть уже сама Россия начинает колебаться по поводу того, а можно ли осуществить задуманное в духе Минских соглашений первоначально. Но я все-таки начну с русского мира. А публикации по русскому миру вызывают чувство неудовлетворенности. Почему? Потому что у нас в русский мир сразу вцепили массу концепций, массу подходов, которые относятся к другим временам. Соответственно, русский мир стали отождествлять с бывшей Российской империей, а с бывшим Советским Союзом, а с евразийской идеей Савицкого и других, о том, что вот евразийское сообщество, которое не является националистическим, оно не является ни западным, ни восточным. А под русским миром стали понимать СНГ, совокупность тех стран, где преобладает русский язык, или, по крайней мере, значительно представлен, а среди них такие страны, в которых русский язык является государственным, такие как Таджикистан, Киргизия и Казахстан. Вот, то есть либо лингвистическое, либо геополитическое прочтение на самом деле не является подлинным. Русский мир – концепт, выдвинутый русско-украинским историком Николаем Ивановичем Костомаровым. Костомаров в своих работах, прежде всего, в федеративном начале Древней Руси, исходит из того, что русский мир – это есть некий культурный субконтинент, то есть то, что охвачено русской верой, русским солдатом, русским языком, русским намерением дать отпор супостатам как с востока, так и с запада. Вот. Но на самом деле Костомаров не был государственником. Кстати, в этом его русские историки обычно и обличали. Он был ближе к будущему народничеству, хотя не совпал с ним. То есть не государственное начало лежит в основе русского мира, а начало общественное. И это крайне важно понимать, потому что в противном случае мы оттолкнем от себя все те народы, которые могут войти в русское сообщество, у которых есть тяга к прежнему культурному пространству. Потому что если мы лишим татар, башкир, белорусов и так далее русского наследия, то в сущности от их культуры мало что останется, потому что она буквально нанизана на то, что дала Россия. Если мы лишим русского начала татар и башкир, тогда они должны обратиться к мусульманскому прошлому. Если белорусов, то опять же они тогда должны обратиться к польско-литовскому государству и так далее. Поэтому здесь игра на понижение, игра на то, что русский мир – это обязательно империя, она является проигрышной. Тем не менее, последовательные усилия украинской власти по ликвидации, собственно говоря, всяких связей с СНГ на территории современной Украины. Последнее крупное деяние – это отказ от русских школ с 1 сентября этого года, хотя в Украине не подготовлены преподаватели для того, чтобы переходить на украинский язык, тем не менее это требуется. Вот. И, собственно говоря, это разрушает то пространство культурное, в котором взаимодействовали народы. Для Украины характерно более 12,5 миллионов людей, которые являются русскими, еще 1,5 миллиона русскоязычных, плюс 20 миллионов, как признается журнал «Сучастность», украинцев, которые не знают украинского языка. То есть это достаточно большой массив, практически больше половины населения страны причастна русскому миру изначально, так сказать, пеленок. И лишить русского мира эту часть населения означает обескультурить ее, поставить за пределы того культурного пространства, когда возможно взаимопонимание. А чем заменить? Конечно же, евроинтеграцией. И вот тут мы должны вернуться к 2014 году и посмотреть эту самую шум и ярость, эти шум и ярость, которые привели Украину и Донбасс в такое состояние, когда склеить их не получается. Хотя нужно сказать, что вина здесь не только в украинской стороне. Нужно говорить, что в последнее время эволюция правительства Луганской Народной Республики проходит в неблагоприятных оборотах. Ну, сама оптимизация, которая уничтожает нашу систему образования, и покушение на традиционные права украинцев на данной территории. Исключение украинского языка и украинской литературы из учебных курсов школьников, соответственно, обижает родителей и детей, которые представляют самостоятельную нацию, которая, в принципе, ничего не имела против того, чтобы Донбасс отделился в 2014 году, которая в целом поддержала Народную Республику. И голосование русских и украинцев за ЛНР было практически почти одинаковое. Там процентные какие-то соотношения в пользу русского населения. А это говорит о том, что раскол был не по принципу русский украинец, а по принципу националист, фашист, протофашист и интернационалист, но не в смысле интерфронта, а на несколько более другой живой основе, которая очень слабо изучена обществоведами, а именно на основе негосударственного патриотизма. Кстати, негосударственного патриотизма в свое время взывал и сторонник русского мира Костомаров, и сторонник федерализации Украины Михаил Сергеевич Грушевский. Ясно, что украинские деятели, федералисты до 18 года, до того, как они испугались большевиков, стояли за то, чтобы украинские области входили в состав Российского Федеративного Государства. И не на правах провинции, а на правах местных землячеств, которые ориентированы друг на друга и, соответственно, выходят на центр, на Москву. То есть, в сущности, у Грушевского до революции не было никакого намерения превращать Украину в самостоятельное государство. Наоборот, он говорил, что другие части Российской империи бывшей, такие как Беларусь, Кавказ, Средняя Азия и так далее, все должны брать пример с Украины для того, чтобы поощрять автономию и федерализацию. Напомню, что и первый кандидат националистов в президенты в 1991 году, конкурент Кравчука, получивший 25% голосов избирателей, Вячеслав Максимович Чернаил также предполагал, что Украина должна стать федеративной, потому что Киев, кто бы то ни победил, дончане или кто-то еще, они должны навязать свою волю западенским областям. Это было для него крайне важно. Более того, в программах Чернаила говорилось о необходимости швейцаризации Украины. То есть Украина должна состоять из автономии, кантонов, как Швейцарская Федерация. Но Швейцария на самом деле конфедеративная страна по названию, а фактически она давно уже федеративная. И, соответственно, решения, принятые в Берне, не обязательны для решений в части кантонов, которые с этим не согласны. Поэтому возникает такое сообщество, в котором никто никому не навязывает своей воли. Поэтому по разным вопросам могут проводиться местные референдумы, и это же обещал Чернаил. Но скажу больше, не только на правом фланге, но федерализация, автономия была поддержана и на левом фланге. А лидер прогрессивных социалистов Наталья Михайловна-Литвиненко также выдвигала идею автономизации Галиции и Закарпатской Руси, считая, что ни Киев и Восток не должны навязывать им свою волю, ни их влияние не должно быть неограниченным на те территории, которые традиционно не испытывали галицийской ментальности и, соответственно, входили в другое, более русскоговорящее сообщество. Если представление 2014 года несколько разбрасывает нас в связи с началом обостренных военных действий, что привело к ожесточению, то перед этим ожесточением, когда начиналась так называемая русская весна, были сформированы ряд органов, выступающих за автономизацию, федерализацию, хотя официально Украина никогда этого не признавала. Партии регионов, в которых была слабая концепция регионализации, всегда называли федерастами, в общем-то, плохо относились к самой идее федерализации Украины. Тем не менее, в этот период, когда возникают первые народные движения, армию Востока Валерия Болотова, Народно-освободительный фронт Юго-Востока, вот, и региональные организации в Одессе, Харькове, Николаеве, Запорожье, Донецке, Луганске, по крайней мере, в шести областях идет тенденция к тому, чтобы провозгласить автономные или народные республики. Пастор Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента Украины, принимает меры самого катастрофического характера, которые забивают, в общем-то, движение в ряде областей, в частности, в Запорожской, Николаевской и так далее. И, собственно говоря, устраивается бойня в Одессе. Как теперь выяснили, одним из главных организаторов бойни был теперь уже бывший председатель Верховной Рады Рубий, которого там называют местным гением, в общем-то, как раз и привез всю эту публику, которая была использована для одесских событий. Тем не менее, все те, кто выступал за автономизацию, федерализацию, первоначально не предполагали никакого отделения. То есть программы сепаратизма как таковой не было. Была программа показать Киеву его место, что он не может решать за всех остальных. Но здесь правящие круги Украины допустили то, чего от них не ожидали. В принципе, почему Янукович и его сторонники очень благодушно относились к перспективе выхода на новый Майдан? По простой причине, что им казалось, что никогда не договорятся между собой ультра и либералы. То есть, с одной стороны, да, есть Тимошенко, есть Ющенко, даже тот же Турчинов. Вот это как бы та либеральная часть, которая отстаивает идею европейского приспособления. А крайние из националистов, они говорят, нет, Европа – это только предлог. На самом деле мы хотим больше самостоятельности. Если надо быть, мы пойдем с Европой. Поэтому то, что они договорятся с Ярошем, Тигневоком или Ляшко, было неправдоподобным. Поэтому когда 1 декабря 2013 года глава Совета национальной безопасности Крым предложил, что будет введено чрезвычайное положение, Янукович испугался. Хотя, в принципе, в этих условиях он бы принял решение о том же Монсоюзе, сближении с Россией, и, в крайнем случае, стал бы на какое-то время невыездным. Но дело в том, что украинской элите не нужен невыездной лидер, тот, которого не будут принимать в Европе. Поэтому стать еще одним Лукашенко он не мог. А раз так, он был ограничен в своих возможностях. Ну, плюс еще и нестойкий характер самого Януковича, который обладал всеми необходимыми козырями в своих руках, но приехал на Харьковский съезд, покивал публике и уехал оттуда ни с чем, по сути, бежав из Украины. В то же время Россия могла бы привести этого Януковича в Украину. И когда российский парламент дал, благодаря Верхней Палате, специальные полномочия Путину на действия на территории Украины, то многие восприняли это как то, что за этим последует введение российских войск в Киев, что, в принципе, было бы началом объединения страны. Потому что потом привести туда Януковича, назначить его на 3 месяца, скажем, провести новые выборы уже без правых кандидатов, без всей этой публики турчиновской и прочей. Это совершенно изменило бы ситуацию. А потом вместе с Лукашенко поехать в Беловежскую пущу и пропустить недействительными те или иные решения. Так думали левые. Но левые спешили и, соответственно, уж очень доверяли поведению Путина. На самом деле поведение было очень-очень осторожно. Путин иногда говорит то, что говорить не нужно, а иногда делает не то, что делать нужно. Я имею в виду, прежде всего, его знаменитую беседу с Жозе Мануэлем Баррозо, тогдашним лидером Европейской комиссии. Баррозо в прошлом убежденный маоист, несколько раз раскаявшийся, видимо, не без связи с Интерполом и другими организациями, но тем не менее это фигура компромиссная, хотя в главе Еврокомиссии стоял и итальянский кандидат от коммунистов Романо Проди, он был первым кандидатом в Еврокомиссию. То, что бывшие коммунисты часто занимают в европейском истеблишменте ключевые посты, это давно отмечено. И, собственно говоря, Баррозо в этом отношении был как бы даже не первенцем. Однако Путин, встречаясь с Баррозо, ответил на вопрос, а почему, так сказать, вы воюете в Украине? Нет, мы не воюем. Если бы Россия воевала в Украине, то через 2 суток мы были бы уже в Киеве. То есть Путин говорит то, что надо было делать, но о чем не стоит говорить с Европой, потому что Европа этого, безусловно, не примет. Потом было тоже несколько маневренных таких движений, и сейчас тупиковость нашей ситуации состоит в том, что Путин, российское руководство, понимает, что даже если впихнуть обратно Луганск и Донецк в Украину, это не приведет к отмене санкций. Если раньше это имело смысл, что вот они пойдут на уступки и, соответственно, восстановятся отношения с Европой, то сейчас ситуация зашла слишком далеко. Они всегда могут сказать, ну да, Донбасс вы вернули, а как насчет Крыма? А насчет Крыма никак, потому что для России это вопрос успеха. Она просто станет другим государством, она просто будет отброшена намного назад, если она пойдет по этому пути. Да и не пойдет она по этому пути, ничего возвращать она не собирается. Хотя я представляю себе некую будущую политическую ситуацию, в которой так сказать, в Украине и России восстановлена, условно говоря, советская власть, и происходит возвращение прежних территорий. Потому что на самом-то деле, какая разница, чей Крым, если 2 народа живут в одном едином пространстве. Напомню, что в январе 1954 года Крым был подарен Украине в связи с 300-летием Переяславской Рады, как знак верности Украины и, соответственно, как подтверждение того, что две страны являются братскими и, соответственно, особо, кроме административно-территориального значения, данный факт не имеет. К тому же документы, которые подписывал Хрущев, если таковые были, не сохранились. Нет документального свидетельства о передаче Крыма Украине. Хотя, может быть, это и сознательный подвох, я не исключаю этого, но, тем не менее, имелось в виду именно о сохранении дружественных связей. Логически отсюда вытекает, что до тех пор, пока Украина находится в союзе с Россией, то их смысла претендовать на Крым бы не было. Но с другой стороны, если мы видим русскоязычное население в Крыму, которое за 23 года ничем не обязано Украине, ничего Украина для него не сделала, то, соответственно, нынешние перестройки в Крыму, они, конечно же, вдохновляют эту часть русского населения. Хотя можно заметить, что если в Крыму строят супердороги и супергостиницы, то это значит, что в некоторых концах России их еще долго-долго, многие десятилетия не будет. Потому что на самом деле Россия такая страна, которую устроить практически невозможно, как говорил Василий Ключевский, страна, которая колонизуется. Россия – страна, которая обречена еще очень долго колонизоваться из-за редкости населения, обширности территорий. А колонизуемые территории – это, собственно говоря, не есть территории основные. Отсюда отношения соответствующие там, к Мансийскому округу и другим. В принципе, местное население там должно уже быть купающимся в золоте. Но этого не происходит, потому что Москва забирает львиную долю из различных регионов. Поэтому в России ситуация с федерализмом является во многом ситуацией открытой. Но я подчеркиваю, что изначально Украина федеративная, она не была обречена на унитарность. Унитарность была принесена большевиками с подачи якобинцев. Якобинцы разделили Францию на департаменты, а большевики разделили на края области и союзной республики именно по принципу централизма, что всегда можно было из Москвы обратиться к любой части. А вот этот централизм, он, собственно говоря, до поры до времени работал, пока основные потоки перераспределялись из столицы. Но когда потоки стали перераспределяться из тех областей, которые больше дают и меньше берут, а такими областями были Донецкая и Луганская, 20% украинского бюджета, то, соответственно, изменилось и отношение. Почему Львовщина получает почти столько же, хотя дает меньше, чем Мариупольский металлургический комбинат своих, так сказать, налогов? Почему постоянно перераспределяются ресурсы? У меня отец уже работал в автодорожном производстве. Они делали дороги по территории области. И, говорит, не было такого времени, когда бы хоть какую-то часть мы должны были передавать западным областям. Там дороги строятся слабее. И, соответственно, битум, кровь, камни, все необходимые инструменты и так далее частью половинились в Донецко-Луганской области и безвозмездно передавались Тернополю, Ужгороду и так далее. Решили, а давайте-ка что-нибудь возьмем. Что у них есть там на Западной Украине? И сообразили сразу. Возьмем лес. У них есть лес, а мы гоним лес аж с Павловщины. Причем не южного, а северного Павловщины. Не ваш лес. Мы не собираемся вам ничего давать. Вот и, в общем-то, ничего не получилось. Лес опять возили из верхнего Павловщины. То есть, на самом деле, Луганская и Донецкая область давно были привязаны экономически, хозяйственно к России гораздо больше, чем к территориям Западной и даже Центральной Украины. А Луганск традиционно снабжался именно за счет шахтерского своего ресурса из Москвы. И то, что Донецкая и Луганская область находятся в приближении к Москве, это 8-9 часов на поезде, говорит, для стран НАТО было бы очень-очень впечатляющим заполучить Украину как передовой плацдарм для наступления или для, так сказать, направленного давления на Россию. Однако есть здесь еще и другая сторона. Сторона, так сказать, поддержки интеллигенции тех или иных вариантов развития. Разумеется, большая часть киевской интеллигенции – это сторонники либерализма и, соответственно, как Александр Михайлович Юренко любит говорить, в Европу и больше никуда. Потому что у них есть другой вектор. Этот другой вектор связан с диаспорой. Диаспора очень хорошо обосновалась в академических учреждениях, начиная с академика Емельяна Прицака в Киеве. И, собственно говоря, вся США и Канады элита, она исключительно бандеровского характера. То есть там нет другого направления, кроме бандеровского. Все остальные направления были задавлены. И, соответственно, если они были задавлены, то, соответственно, и рекомендовано было идти именно этим путем. На Украине очень много организаций праворадикального характера. Ну, последний раз с Владимиром Яковлевичем мы шутка обсуждали судьбу Василия Андреевича, Василия Алексеевича Самодухи и пришли к выводу, что его надо не стерилизовать, а подвергнуть эвтаназии. Ну, продолжая шутку, могу сказать, что да, вот есть люди, которых нельзя переубедить, там Алексей Ножевый, или Смистяга, или Самодуха. Вот, но я бы не стал, скажем, придавать эвтаназии Руслана Егорова или Юрия Киселева. Они тоже национально озабочены, но это несколько другой градус. Так вот, те, кто за национальную идею, не обязательно являются националистами. Это, кстати, характерно и для русского мира. Не все сторонники русского мира являются сторонниками РНЕ, русского национального единства, со свирепым Маркашовым, который сейчас, так сказать, постригся в монахи, но его преступления известны различным органам власти, которые, видимо, поощряют РНЕ, а тем более, что РНЕ принимает участие в защите Донбасса, как и некоторые правые организации, скажем, понимают под патриотизмом. А я уже говорил о негосударственном патриотизме как факторе земля и люди. То есть то, с кем ты работаешь, то, с кем ты проливаешь пот, а если понадобится, то и кровь, а вовсе не таблички с кабинетов, не гимн, государственный флаг и так далее. Потому что это внешний патриотизм, который связан не только с государственной символикой, но и с представлением о том, что нация, если цены мова, то нация – это держава. Однако и то, и другое положение является совершенно ошибочным. И тебя настраивает один народ против другого, когда урезается реально права украинцев, которыми они до сих пор пользовались. В этом же плане можно рассматривать и разрушение таблички с Тарасом Шевченко в педагогическом университете. Одно дело, когда я читаю книжку Константина Васильевича о крестном отце украинского национализма, и совсем другое дело, когда принимается решение, которое не поддерживает значительная часть населения, которое чревато, собственно говоря, не столько воспитательным воздействием на нас, так, то трогать национальную святыню – это, собственно говоря, ополчить против себя значительную часть тех, кто мог бы быть союзником, потому что первоначально заявлялось о том, что и русский и украинский язык являются одинаково государственной для Украинской Народной Республики. Но в чем специфика элиты? О чем я особенно хочу сказать? Когда говоришь, что в Киеве взяли власть фашисты, то все улыбаются. Но какие же они фашисты? Слово «фашизм» у нас традиционно связано с теми определениями, которые были даны в прошлом. Мы говорим, что более реакционных, наиболее агрессивных, наиболее шовинистических кругов крупного, фракций крупного капитала. Эти классические определения фашизма есть у Георгия Димитрова со времен Лейпцигского процесса, у Пальмира Тольятти в его лекциях о фашизме, у Паула Алатри с книгой «Происхождение фашизма». С фашизмом Желю-Желева, хотя он более либеральный, не коммунистический комментатор фашизма и так далее. Они сходятся на том, что главный принцип фашизма – это корпоративизм. То есть, когда труженики и бонзы, руководители фашистских организаций, представляют собой единое общее целое, которое на общих собраниях, общих трапезах говорит о причастности к некому тайному кругу. Ну, вспомним, у немцев были так называемые причастия буйвола. Все собиравшиеся за соответствующим столом должны попробовать буйволиную кровь из соответственного вместилища и соответствующего стакана, не стакана, но емкости, в общем-то. И это означало то, что они причастны к некому тайному союзу. Ну, фашизм всегда традиционно был связан со множеством всякой символики, что и сейчас заставляет молодых людей очень часто идти туда. Почему они идут туда? Потому что на левом фланге они не видят ничего подобного. У нас нет движения антифа в американском стиле. У нас нет мощных анархистов. У нас очень слабая троцкистская организация «Боротьба» на Украине. А крайне правые имеют денежные средства. Недаром Тернибок в свое время говорил, что все партии в Украине хотят иметь больше денег для предвыборной кампании, а нам деньги не нужны, они у нас есть. Единственная сила на украинских выборах, которая не нуждалась в деньгах, это партия свободы Тягнибок. То есть для них есть приманки. А молодежь, она не вся потребительски настроена. Она хочет нечто, чего-то героического. В частности, молодежь ориентирована на миф о героической смерти, миф о жертве ради национальных символов, ради национальной идеи и так далее. И это более привлекательно, чем прохождение там, ступенек вхождения в Европейский Союз. Но тогда возникает вопрос, а какой же в Украине фашизм, если нет тех монополистических фракций капитала крупного, которые бы его олицетворяли? И вот тут мы вводим новое понятие, а именно понятие зависимого фашизма. Есть зависимый капитализм, то есть есть капитализм Англии и Франции, есть, извините, капитализм Бангладеш и Парагвая. Есть зависимый тип демократии. Демократия на Гаити или демократия в Аргентине не могут сравниваться с демократией в Португалии, скажем, или в Словении. Вот, зависимый рынок – это рынок, который находится под контролем государства и криминальных структур. Но есть тогда и явление зависимого фашизма, описанное в Латинской Америке бразильцем Теотонио дос Сантосом. Теотонио дос Сантос считает, что центрами зависимого фашизма являются не те страны, где он возобладал, будь это в прошлом Парагвай или Гаити, будь это сегодня, так сказать, Хорватия, Украина. Хотя, на самом деле, наиболее резкие ультраправые движения сейчас в Финляндии, Венгрии и Хорватии, и Западной Украине. Вот эти страны, они как раз являются ведущими по части ультранационалистических группировок. Но в чем здесь загвоздка? Загвоздка в том, что центры зависимого фашизма находятся вне пределов тех территорий, на которых разыгрываются события. Они могут быть в Германии, в США, в других странах, но не на самой Западной Украине. Поэтому там только получают рекомендации, получают решения. Там ждут, что диаспора за них заступится, но диаспора тоже находится в спорном состоянии, потому что значительная часть Запада не хочет иметь никакого отношения к бандеровцам, хоть они и нео-бандеровцы и так далее. Поэтому зависимый фашизм не носит, конечно, тотального характера, как классический фашизм. Это, так сказать, проект на вырост. И, к сожалению, с приходом к власти Зеленского мы не видим, чтобы эта ситуация сильно поменялась. Более того, подобранный олигархами, в частности, Коломойским, этот актер, не бесталанный, безусловно, создает имидж возможного вхождения Украины решительно в Европейский Союз. Его на самом деле преимущество состоит в том, что он может отвернуться от Порошенко и США и занять более лояльную позицию по отношению к здравым местам, здравым кругам Европы. Но ему на это не дано разрешения. То есть он очень ограниченно заведен в круг, из которого может быть попытка выйти только к началу новой предвыборной кампании. То есть он должен просидеть свои 5 лет, чтобы потом заявить о том, что он хочет реально что-то сделать, но только ради того, чтобы быть избранным еще на 5 лет. А в этом плане ситуация ДНР и ЛНР – это ситуация внутреннего развития. А наше правительство Народной Республики пока невозможно проявить хоть какую-то самостоятельность, как и угольчане в целом в отношении внутреннего развития. То есть беда луганчан состоит в том, что они очень и очень несамостоятельны. Еще когда в 2014 году пришли русские офицеры и говорили, делайте как вы хотите, как вы считаете нужным, они переспрашивали, а что мы считаем нужным? Я был на одном из таких первых собраний, было просто стыдно слушать луганчан, как они кланялись и выпрашивали, так сказать, советов о том, что нужно делать в республике. Но откуда человек, пришедший из-за кордона, знает, что делать в нашей республике? Наверное, все-таки несамостоятельность самого мира Луганщины и других организаций, она пришла к жуткому случаю бюрократизации. То, что мы взяли из России, там очень тяжелая структура бюрократическая, это, по сути, Донбассу оказалось не нужно. И все вот эти наши полуреформы, они рассчитаны, с одной стороны, на тех, кто говорит, вот еще немножко, и нас прихнут обратно в Украину. Это один полюс. А другой полюс, вот еще немножко, и нас примут в Ростовскую область. Такую чушь постоянно распространяют, потому что нас могут взять в состав Ростовской области. Это совершенно не вытекает ни из какого контекста. Но желание людей жить, так сказать, чужим умом и чужими решениями и не планировать своих собственных каких-либо шагов, это обескураживает уже и тех кураторов, которые, собственно говоря, хотели бы, чтобы мы проявляли больше самостоятельности. Где истоки всего этого? Мне кажется, что истоки всего этого лежат в 1991 году в конфликте Ельцина и Горбачева. «Берите суверенитета, сколько можете взять», – говорит Ельцин, и, соответственно, отрывает одну часть России от другой, отрывает республики от России. Сам митинг «Великая Русь» в августе 1991 года уже был настроен на отделение. То есть ни Таджикистан, ни Туркмения, ни Казахстан не хотели отделяться. Их буквально вытолкали из этого пространства, считая, что русским хозяевам жизни не хватит ресурсов, и они не хотят с ними делиться, как они делились на протяжении долгих десятилетий. Потому что действительно Россия довела себя до такой степени в советское время, что центральная нечерноземная область, которая закрылась более 800 тысяч деревень, была объявлена сферой своего освоения наравне с Прибамьем. Байкало-Амурская магистраль, где ничего не было, и та территория, где были раньше русские села, но они поисчезали, как раз они составили равные доли того, что надо осваивать. То есть Россия, по сути, разорила саму себя для того, чтобы подтянуть республики. Вот, а потом эти же республики совершенно непрактично были от нее оттолкнуты. Известно, что империи делятся на ханства. Ханства делятся на улусы, улусы на дворцы и кочевья. Кочевья на юрты, юрты на подстилки. Вот, и, соответственно, распаду этому нет никакого ограничения, потому что то, что считается можно для одного, можно и для другого. И чем ниже начальник, тем больше он понимает, что результатом раскола будет увеличение его индивидуальной власти. Поэтому мы, в конце концов, оказываемся в неком феодальном конгломерате ведомственных и прочих интересов. Конечно, Россия занялась внутренним устроением последние годы. Но прямой связи между внутренним устроением в России и устроением у нас быть не может, потому что слишком разные условия и слишком разные потенциалы ресурсов. Потому что каким бы ни был богатым, в кавычках, Донбасс, но основные ресурсы его, по сути, блокированы той ситуацией, где он не может участвовать на нормальном цивилизованном рынке. А очень долго продержаться без современных связей, технологических, экономических, финансовых и так далее. Крупный капитал к нам не идет. Хорошо, народная республика может опираться на основную часть населения. Это и молодежь, и студенты, и инвалиды, и безработные, и крестьяне, и работники бюджетной сферы. Но они не могут дать столько средств, сколько дают отдельные олигархи. Не случайно в решающий момент, когда вооружалось Луганское народное ополчение, решающую роль на две трети сыграли олигархи типа Александра Ефремова. То есть иначе денег бы на это не хватило. Великое войско Донское помогло нам вовремя, но этой помощи было недостаточно. Следовательно, без олигархии и участия поднять республику не получается. Олигархия не идет сюда со своими капиталами, потому что эти капиталы потом могут быть оштрафованы или подвергнуты санкциям со стороны тех стран, где наши олигархи участвуют, а они участвуют и в европейской, и в американской зонах торговли и так далее. То есть ситуация бесперспективности, она, собственно, должна включать внутренние резервы. Может быть, даже какую-то демократизацию внутри самой республики. Потому что наш бюрократический потенциал, который заметно вырос за последние годы, он никого не устраивает. Население понимает, что эти люди вредные щепы, что они сидят и ждут, дадут ли им в России соответствующее место в случае, когда все развалится, и вовремя куда будет убежать. То есть, с одной стороны, они вроде бы стоят за республику, с другой стороны, не хотят никакого самостоятельного шага, никакого самостоятельного развития. В Донецке ситуация чуть лучше, но тоже, в принципе, ориентация на ожидания становится бесконечной, население устало от ожидания, и, в общем-то, мы можем говорить о ближайших годах застоя в Донбасском конфликте.
Спасибо.